Когда вот, среди людей нецерковных, светских, вдруг возникает разговор о баптистах, какие обычно они высказывают мнение, мнение со стороны. Это, в общем-то, полезно вот, учиться смотреть на себя со стороны, извне. Находясь в определенной субкультуре, мы много за собой не замечаем. И потому, в общем-то, полезно обращать внимание на то, что думают и как представляют нас люди, находящиеся за церковной оградой. Но обычно о баптистах говорят такие положительные вещи, позитивные. Баптисты помогают друг другу. У них есть дух братства. Когда кто-то попадает в несчастье, в беду, то их братья и сестры стараются помочь им. Вот одно позитивное мнение. И второе, которое тоже довольно-таки часто звучит. Баптисты очень хорошо поют. На своих собраниях баптисты очень хорошо поют. Мнение положительное, но иногда люди, стоящие извне, рассуждают о том, а как баптисты относятся к пению, к музыкальному служению? Какое у них отношение? Поют хорошо внешне. О чем поют? И как они воспринимают свое участие в музыкально-певческом служении. И для того, чтобы ответить вот на эти вопросы, полезно хотя бы время от времени размышлять над темой этика и культура музыкально-певческого служения. Один человек задался целью пролистать словари, энциклопедии, справочники и найти определение, а что же есть культура. И оказалось, что он нашел аж 160 самых различных определений. Что же такое по сути своей представляет понятие культуры? Есть одно, советское. Оно, в общем-то, на наш взгляд, неплохое. Краткое, лаконичное, обобщающее. Культура – это совокупность материальных и духовных благ, накопленных человечеством. Совокупность пластов духовной культуры и культурных достижений в области техники, науки и так далее. Но есть определение, вытекающее из Священного Писания, наиболее близкое нам, что есть культура. Еще в первых книгах, книги «Бытие», библейской книги, есть вот ориентиры на то, что есть культура. Помните, что было поручено Богом первым людям? Чем они должны были заниматься вот в том месте, в которое поместил их Господь? Возделывать и сохранять сад Божий. От латинского слова «культура» — это возделывание, это воспитание, это обработка, это культивирование почвы, если иметь в виду вот, сельскохозяйственные работы. И, пожалуй, вот, такое понятие культуры, оно совпадает с библейским, с христианским, с евангельским. Постоянное совершенствование, возделывание, обработка, возрастание. Но если кто-то вот из молодежи учился или учится в светских вузах гуманитарных, там есть специальный предмет – культурология. И вот там изучают разные виды культур. Существует много-много самых различных видов культуры. Ну, говорят об архаической культуре, древней культуре, о народной культуре, о примитивной культуре, о маргинальной культуре и о массовой культуре. вот сейчас мы с вами оказались в эпохе, где господствует массовая культура, или так называемая поп-культура, популярная культура. Она, в общем-то, захватила весь мир, все страны. Америка, Европа, африканские, там, азиатские страны. Ну, Россия тоже не оказалась в стороне. Особенно вот в 90-е годы, когда железный занавес был убран, и вот россияне сразу так стали копировать, впитывать то, что пришло из разных источников, и тут же практиковать. И в итоге вот наши церкви тоже отказались от таким под массовым обстрелом, под массовым прессингом со стороны того, что именуют массовой культурой. Чем же она отличается от других видов? Каковы ее характерные особенности и каковы цели? Но прежде всего, массовая культура пропагандирует культ внешнего успеха, культ дешевого оптимизма. Она нацелена на то, чтобы человека превратить в микрочастицу общества с помощью определенных средств, орудий, методов, отучить человека мыслить, заглушить у человека критическое, аналитическое мышление и дать ему некий суррогат, суррогат любви, суррогат счастья, суррогат радости. И вот, пожалуйста, орудие массовой культуры, это реклама, это телеканалы, всевозможные шоу-представления, шоу-бизнес, эстрадный бизнес и продукция Голливуда. Вот все фильмы голливудские, каково их содержание? Это в основном развлекаловка, веселье поверхностное, радость поверхностная, хэппи-энд в конце, обязательно такой счастливый конец, такой благостный. В итоге человек, который попал вот в сети, в атмосферу массовой культуры, он теряет свою самобытность. Как личность человек начинает деградировать. Он превращается в некий винтик, очень удобный для того, чтобы им манипулировали. Это очень, в общем-то, выгодно и для власти, и для тех, которые вот заправляют шоу-бизнесом, стоят вот у этой индустрии по производству массовой культуры. Такие люди удобны для общества. А почему? А ими очень легко управлять. Что сказал начальник тому человеку? Он безропотно это будет исполнять, скажет, ну это истина в последней инстанции. Личный взгляд, его позиция отсутствует. Все это размыто с помощью вот таких мощных средств. И таким образом массовая культура формирует психологию толпы. Она ориентирована на расслабуху, на расслабление, на отдых. И вот, к сожалению, даже вот некоторые служители в наших церквах во время проповеди, там, бесед с верующими, такую вот мысль изрекают. Дорогие братья и сестры, вот мы приходим в церковь на собрание отдохнуть. Мы приходим отдохнуть. Можно ли согласиться вот с таким утверждением, что мы идем на богослужение, там, воскресное, утреннее, чтобы расслабиться, отдохнуть? Вряд ли. Это же духовный труд. Это духовная работа. Это же не расслабление, вот, пребывание во время богослужения. Это усилия молитвенные, усилия слушания, усилия направленные на совместное поклонение, предстояние пред Богом. Это смена труда. Если в течение недели человек там, у станка трудится, где-то там в учреждении сидит за своим рабочим местом, то воскресный день – это не отдых. Это смена труда. Если до этого был труд физический, интеллектуальный, то теперь труд духовный наступает, но отнюдь не расслабление. И вот, к сожалению, эти потоки массовой культуры, они даже у наших служителей меняют сознание, меняют мировоззрение, они учат вот так свою пасту. Идите отдыхать в церковь. Ну, естественно, такие верующие появляются. Пришли, отдохнули, там, поговорили, потусовались на богослужении, послушали там что-то такое. В течение недели опять погружаются в мирскую и светскую жизнь и забывают о том, что они христиане. Потому что воскресный день, в общем-то, прошел для них бесполезно, без всякой пользы. Это вот плоды того, что мы называем массовой культурой. Но вот в перечне видов культуры есть еще один вид. Называется он высокая культура, возвышенная культура. Если массовая культура направлена на то, чтобы человек не задумывался над серьезными вещами, а просто старался развлекаться, получать некие суррогаты радости, удовольствия, любви и так далее, то высокая культура ориентирует человека на серьезные размышления, на определение своего положения в обществе, отношение к Богу, отношение к ближнему, отношение к самому себе. Высокая культура говорит о подвигах духа. Она свидетельствует о подвижниках веры, науки, искусства, культуры. Она говорит о возвышенных идеалах. И в итоге плоды возвышенной культуры – это шедевры. Шедевры богословских исследований, богословских трудов. Шедевры литературы, шедевры музыки, шедевры искусства. А вот неделю тому назад, здесь, в стенах этой семинарии, была интересная, очень полезная конференция по теме «Интеллигенция и церковь». И тема актуальная, и, в общем-то, такая примечательная. Мы подумали о том, что на протяжении всей истории российского протестантизма это, по сути дела, первая в истории конференции на такую тему. Церковь и интеллигенция. Интеллигенция и церковь. Много было самых разных тематических докладов, дискуссий вот по эту тему. И каждый докладчик старался внести дополнение свое по поводу того, а что же такое интеллигентность, и что такое интеллигенция вообще, и что такое христианская интеллигенция. Тоже много разных подходов, определений, как и вот с понятием, что есть культура. Но все-таки потом были сделаны обобщения. Что же такое интеллигентность и интеллигенция вообще, и христианская интеллигенция в частности. А вот у подлинной интеллигенции какие характерные черты? Настоящая интеллигенция имеет кодекс чести, и она отстаивает его, она защищает его. Подлинная интеллигенция имеет идеалы, она имеет возвышенную цель в жизни, имеет высокие стандарты поведения и образ жизни соответствующий. Это вообще интеллигенция. А христианская интеллигенция, здесь требования гораздо возрастают. Не просто вот порядочность, там, интеллектуальные запросы, образование соответствующее, но нечто большее. Один из докладов на этой конференции назывался так: «Профессор Владимир Марцинковский и его миссия среди интеллигенции и студенчества». У Марцинковского есть тоже определение интеллигенции настоящей, что это такое. А это душа народа, это мозг и нерв нации, это духовно развитое сообщество людей. Пожалуй, вот это определение больше всего подходит к христианской интеллигенции. Марцинковский начинал свою просветительскую деятельность еще в начале 20 века. Тут были годы революции, годы гражданской войны. И постоянно в его лекциях звучало такое утверждение: «России нужна христианская интеллигенция. Если в России не будет христианской интеллигенции, страна погибнет. Об этом он говорил и представителям новой власти, и студентам, и преподавателям в многих вузах, где он выступал с различными лекциями. Но на этой же конференции была высказана и такая, в общем, справедливая мысль по отношению к христианам. Человек, обратившись ко Христу и ставший учеником Христа, даже если он не имеет официального образования, не имеет диплома университетского, институтского, он в идеале уже должен быть интеллигентом. Простой крестьянин, простой рабочий. Но если он стал христианином и произошло то, что мы называем покаяние, внутренний переворот, преображение, он, в общем-то, должен представлять из себя интеллигентно. И не всегда вот понятие интеллигентности связано только с причастностью человека к умственному труду. Врач, инженер, учитель там, и так далее, что по инерции вот считается признаком принадлежности к интеллигентскому сословию. Любой христианин в идеале должен быть интеллигентным. И интересно вот мнение со стороны по этому поводу, как думали вот, представители нашей конфессии, о других родственных протестантских иванских течениях, например, в начале 20 века. Вот тогда было в ходу вот это слово «сектант». Верующие, в общем-то, не стыдились этого слова. Но, коли устоялось это слово, православные, кто не православные, считались сектантами. Однажды, тоже когда новая большевистская власть наступила, к Ленину пришел Бонч Бруевич, зав. Управдома, комиссариата большевистского. Бонч Бруевич занимался исследованием сектантских, как тогда называли, течений. Изучал духоборов, молокан, баптистов, штунгистов. Там материалов у него накопилось много. Однажды он заходит в Ленину в кабинет, папка у него большая, а в папке тексты, составленные проповедниками молоканскими, штунгистскими. Это, в общем, простые крестьяне были, но они писали проповеди, трактаты, рефераты вот в своем роде. И Ленин так быстро пролистал, пробежал и произнес такую фразу. Да, наше сектантство – это мыслящая часть крестьянства. Он не вникал глубоко в эти тексты. Он достаточно было просто взглянуть, и, в общем-то, его оценка довольно-таки своеобразная. Наше сектантство – это мыслящая часть крестьянства. Пусть эти люди не получили образования возвышенного, но это были мыслящие, ищущие люди, у которых было свое мировоззрение, своя позиция и свои ценности. Ну и вообще вот в обществе таком внешнем по отношению к церкви было такое мнение, что староверы, духоборы, молокане, баптисты, штунгисты, иванские христиане – это народная интеллигенция. Тут слой такой, пласт в обществе под названием народная интеллигенция. Вот Евгений Семенович очень много приводил фактов об истоках нашей музыкально-певческой культуры. Она как раз вот уходит своими корнями в народную духовную культуру. В эпоху пробуждение духовных волн, богоискательство питается вот этими корнями и соками народной духовной культуры. И не зря вот нас и родственных нам течений называли представителями народной интеллигенции. И, конечно, вот в связи со всем этим мы с вами призваны совершать служение наше духовное, музыкально-певческое, конечно, в русле не массовой культуры, не поп-культуры, а в русле возвышенной, высокой культуры. Вот наш контекст, вот наши ориентиры. И для того, чтобы придерживаться этого курса, конечно, необходимо учитывать вот наши принципы, связанные с этикой и культурой музыкально-певческого служения. Какие же контуры, какие же критерии этики и культуры вот данного вида служения? Как мы можем это обозначить, систематизировать? Но в первую очередь мы можем сказать, что это этика посвящения. Это этика посвященности. Все христиане призваны к посвящению. Апостол Петр говорит: вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Это обращение ко всем. А если вот иметь в виду хористов, музыкантов, регентов, музыкальных служителей, то вот эта категория верующих, она призвана к особому посвящению, к особой жертвенности. И почему-то вот современные верующие не всегда об этом вспоминают. Попадаются на глаза журналы современные, христианские. Заголовок статьи: «Профессия-пастор». В сторону, в общем-то, утверждения. Профессия-пастор. Но никогда пастор не был профессиональным работником в церкви.
Если... Западе бывает, извините, за вторжение.
Ну, может быть.
У них там, особенно в Корее, таких вот вещах, это очень распространено.
Нормально, да? Естественно, считается.
А вот... Да, это у них карьера так.
Да. А вот, в наших традициях, в нашей культуре это, в общем-то, режет слух. Пастор и вдруг это работа, это профессия. С точки зрения Священного Писания, это не профессия, это не специальность, это служение. Служение отличается от профессии. Чем? А вот как раз посвященностью, жертвенностью. И вот мы знаем послание апостола Павла к Римлянам, есть 12 глава. Она полностью посвящена разным видам служения. Дарам, применение этих даров. А вот какое характерное вступление Павел делает к этой главе, прежде чем перечислять конкретные дары и виды служения? Итак, умоляю вас, братья, предоставьте ваши тела в жертву благую, угодную, совершенную для разумного служения. И потом уже идет вот такой перечень разных видов служения. А ведь он бы мог сделать и другое вступление. Я апостол, я посланник Иисуса Христа, я вам приказываю, я вам повелеваю отдать ваши тела в жертву благую, угодную, совершенную и так далее. Но он так не делает. А на что он указывает, на что ссылается? На Божье милосердие, на Божью любовь. Вот что должно вас побуждать к жертвенности и посвященности. Люди со стороны часто нас спрашивают: а почему вот ты стал верующим? Что тебя побудило? Ну, кто-то может сказать: я стал верующим, потому что вот видел, как Бог мне помогает в этой земной жизни. Это будет правильный ответ. Но зрелый христианин вряд ли так скажет. Кто-то скажет: я стал верующим, потому что Бог обещает мне жизнь вечную за гробом. Это тоже будет правильный ответ. Но зрелый христианин так не скажет. Он скажет по-другому. Я уверовал, и я последовал за Христом, и я покаялся, потому что не мог остаться равнодушным к Божьей любви, к Божьей милости, к Христу, к жертве Божьей ради меня. Я просто не мог не откликнуться на Божий призыв. Вот мой основной мотив. А что касается непосредственного служения, это то, что должен быть главным мотивом. Отклик на Божью любовь, на Божью милость. Жертвенность, посвященность естественным образом связаны и с этикой самоограничения. Помните, апостол Павел такое сравнение делает в первом послании к Коринфянам. в 9 главе. Итак, все бегущие на ристалище получают награду. Итак, бегите, чтобы получить. Христианская жизнь – ристалище, арена спортивная. И далее он говорит, если вот эти подвижники, спортсмены, они там ограничивают себя во многом, то и я буду усмирять и порабощать тело мое, чтобы проповедовать другим самому, не остаться недостойным. Что касается вот такого подвижничества, оно сейчас, в общем-то, как-то размывается, даже наблюдается пренебрежительное отношение к этому. Но некоторые вдруг вспоминают. Как-то мне попалось свидетельство одного молодого современного американца. Этот американец вспоминает свою жизнь, свое пребывание в церкви таким образом. Да, вот когда я был маленьким, меня водили в церковную воскресную школу. Потом я подрос, автоматически меня перевели в подростковую группу. Чуть позже меня перевели в молодежную группу. Ну, чем мы занимались-то, вот, находясь в молодежной группе? Ну, немножко там нас учили, общения у нас были. А потом мы шли в пиццерию, потом шли на спортплощадку, потом ездили в лагерь, и все. Вот наша духовная жизнь чем, в чем заключалась. И тут вдруг-то я понял, что настоящее исследование за Христом? Это и значит быть учеником, просто тусоваться где-то в церкви или около церкви, посидеть за столиком, в пиццерии сходить на спортплощадку, и все. Это есть жизнь христианина. И я вдруг понял, что это не исполнение воли Божьей. Вот такая жизнь без подвижничества, без усилий. Но это вот то, что мы наблюдаем в современных церквах. И, конечно, этика христианская, этика музыкально-певческого служения – это этика благоговения перед Богом. Вот сегодня мы уже слышали из первого доклада, что пение и музыка приравнивается к священнодействию. Послание к евреям. Апостол Павел говорит, итак, будем через него непрестанно приносить жертвы хвалы. Плод уст, прославляющих имя его. В Ветхом Завете очень строгие есть примеры, предупреждения вот, по поводу утраты благоговения, утраты серьезности. Книга Левит, 10 глава. Сыновья Аарона, Надав и Авиуд приступили к Божьему жертвеннику. Огонь принесли. Огонь оказался чуждым. И они тут же были поражены. А за что они были поражены? А вот Бог их поставил помогать отцу Аарону в священнодействиях. Они должны были исполнять только функции помощников. Отец совершает священнодействие, а дети там подносят, относят, помогают, и все. Вот их рамки служения, вот их посвящение. И вдруг чуть отец отошел, а они то же самое стали делать, что и отец. Зажгли огонь на жертвеннике, они дерзнули совершить священнодействие, но без благоговения. Без страха Божьего. Они дерзнули совершить то, что им не было поручено. Не входило в их полномочия. И тут же были поражены. И вот, к сожалению, в наших современных церквах мы наблюдаем оставление того, что есть страх Божий. Утрата страха Божьего. И процесс так называемой десакрализации. То есть утраты чувства священного, чувства трепета, страха Божьего вдруг исчезает, уходит, размывается. Сакральность, святость, благоговение, Божий алтарь, прикосновение к святыне, пребывание на святой земле. Вот это ощущение, это сознание уходит. Как мы практически вот это явление наблюдаем применительно к хоровому музыкальному служению. Большая церковь Ивановских христиан-баптистов, на видном месте восседает хор, исполнил гимн один, второй, В это время начинается проповедь. Выходит проповедник на кафедру. А что происходит в это время на хоровой площадке? Встает один хорист, встает другая хористка. И убегают куда-то за кулисы. И вот так, на виду у всех, на виду у всего честного собрания, на виду у всего Божьего народа, ручеек пошел. Один, второй, третий, а на хоровой площадке уже половина осталась. А половина куда-то исчезли там за кулисы. Чем они там занимаются, неизвестно. Проповедь закончилась. Ага, опять появляются хористы, хористочки, садятся на свое место и начинают воспевать гимн. Спели проповедь. Опять начинаются переговоры на хоровой площадке, уход. А иногда в это же время другой хор там репетиции проводит где-то в соседней комнате. А здесь же совершается богослужение, поклонение в определенное время. А каждый там где-то за кулисами занимается своими делами. Кто-то там репетирует вокал, и какая-то группа там прославление репетиции проводит. Хористы убегают за кулисы, чем-то там своим занимаются. А, очередь подходит, ага. Сели на свое место, спели. Ведь вот такие вещи, в общем-то, резко пресекаются даже в светских кругах. Если вдруг артист на сцене там после исполнения своей роли куда-то убежит, а потом вновь прибежит, когда роль его продолжается, так такого артиста вообще уволить могут сходу. А у нас вот в некоторых вещах это, в общем-то, в порядке вещей. Не только уходы, а некоторые, находясь на хоровой площадке, там жвачку жуют, переговариваются. Заканчивается утреннее воскресное богослужение. Регин приглашает на спевку хористов по программу. По программе репетиция должна быть. Провели спевочку, час-полтора. И пошли разговоры между хористами. Так, а куда мы сейчас идем? Какой фильм мы сегодня смотрим? В какой кинотеатр идем? Значит, вот такой странный перепад настроения. Торжественное богослужение. Затем спевка. Вторая половина дня. Куда идем развлекаться? Теперь какой фильм там? Какую дискотеку? Вот. Можно не говорить в данном случае о благоговении, о посвященности. И, к сожалению, вот такое настроение, такой настрой наблюдается и в европейских церковных кругах тоже. Вот мы были на таком юбилейном историческом конгрессе в Амстердаме, посвященном 400-летию европейского баптизма. Программа там такая разнообразная. И вдруг хор академический приглашают, чтобы он пел во время перерыва. Закончилась там сессия, перерыв объявляется, приглашают хор академический на сцену. В это время тут эти господа, европейцы, так вальяжно, респектабельно, чашку кофе берут, там рассказывают, переговаривают между собой, сидят, а хор воспевает серьезнейшие, глубокие песнопения. Это же вообще нонсенс какой-то. Где же здесь благоговение, где же здесь и элементарное понимание и этики, там, культуры и каких-то принципов. Но мы видели другое. Положительный пример. Вот едет автобус через польскую территорию. Дорожка такая узкая, там, извилистая. Смотрим из окна автобуса на окружающую обстановку, на природу. Вдруг видим прямо у самой дороги группу молодежи. Современная молодежь стоит на коленях. Вот у проезжей части. Впереди там видно руководитель. Мы вначале подумали, ну, может быть, какая-то там чистая, что-то наподобие наших пионеров, что ли. Вышли они там какие-то у них плакатики, такие символы и так далее. Но на пионеров не похоже, потому что на коленях стоят. А оказывается, вот эта польская молодежь совершает такое духовное паломничество. Вот они идут вдоль дороги, становятся на молитву. И за кого они молятся? Наверное, молятся вот от странствующих, о путешествующих. Вообще о земле, о мире, о своей стране. Есть такая вот община уникальная на территории Франции, Тезе, там такие богослужения очень эстетичные, глубокие, духовные, духовные пение, там и древние, и современные, но с таким вот духом церковности. Зашли мы в этот зал, где проводится совместное богослужение в 12 ночи. И какую картину мы там увидели? Молодые люди, современные, лежат на полу вот в таком распростертом виде. И это не просто какая-то картинность, театральность, а они вот так переживают состояние покаяния. А это была пятница, это день размышления о страданиях Христа, о кресте. Наши современные, молодежь. И вдруг такой вот порыв благоговения. И, конечно, вот размыв наших богослужений, он ничуть не содействует тому, что мы называем благоговение, сакральность, посвященность, жертвенность. К сожалению, у нас вот до сих пор не разработано литургическое богословие. Литургия – это поклонение, богослужение. У нас его почему-то нет. И вот те традиционные образцы, они тоже, в общем-то, размываются, как-то растираются каким-то образом. И поэтому наши калитки, наши ворота распахнуты настежь для принятия всего и духовного, и недуховного, и благоговейного, и неблаговейного. Вот уже сегодня упоминали это направление Хилсон, которое зародилось в Новой Зеландии в 60-е годы, и оно стало таким, можно сказать, сверхпопулярным. В каком смысле? На чем акцент делается в таком богослужении? А вот такое поверхностное пение, музыка эстрадная, рок-музыка, ударные инструменты, ритм, прием под названием «завести толпу», привести в состояние такого эмоционального возбуждения, минимум проповеди, минимум духовного назидания, а в основном вот этот трах-бах, аплодисменты, там, пританцовывание и так далее. И вот такое богослужение получило название «Поклонение празднования». Значит, богослужение празднования. Оно пользуется популярностью, получает распространение. Но это, в общем-то, тоже шлейф массовой культуры. Но уже вот на церковном пространстве. Этика в музыкально-певческом служении – это этика, неразрывная с духовностью. Но сейчас у нас с вами проблема такая обозначилась. Много образовательных учреждений возникает. Библейские школы, церковные образования, библейские институты, колледжи, училища. Но вот в чем проблема. Образование отрывается от уровня духовности. Объем знаний, представлений, понятий растет, а уровень духовности, уровень посвященности падает. И вот, к сожалению, мы видим, как многие молодые служители, будь то служители музыкальные, или пасторы, проповедники, диаконы, миссионеры, превращаются в менеджеров. Менеджеры. Подготовленные, образованные, предприимчивые функционеры без глубокого духовного утверждения. Все больше нарастает настроение так называемого прагматизма. Верующие наши становятся чересчур деловыми, чересчур практичными. В чем это проявляется? Ага. Я иду только на тот семинар, на ту конференцию, где буду выступать. А если меня там в программе нету, то зачем мне туда пойду-то? Ну, вот я иду только со своей информацией. Программу поставят, да, приду, вот, выступлю, скажу. А если меня там нет, то нет, не пойду, у меня и так дел по горло. Сверхделовые. Сверхделовитость, сверхпредприимчивость. Вот то, что в мире, и то, что и тоже нечто подобное в церковной среде наблюдается. Только вот мои непосредственные функциональные обязанности. Вот моя грядочка, вот мой огород, вот моя группка, община. А все то, что за пределами, меня это абсолютно не интересует. Это тоже, в общем-то, отход от нашей традиции. И чем славились вот наши предшественники, баптисты? А у них всегда было вот такое настроение: «Хочу все знать! У меня есть жажда духовная, жажда интеллектуальная, и я стараюсь на одно общение, на другое, на третье попасть, чтобы взять что-то полезное, хорошее, назидательное. Я стремлюсь к этому, к обогащению, к расширению своего духовного, культурного кругозора». Есть у нас данные из нашей истории, еще в царское время, когда в школах преподавали закон Божий, его, конечно, были священники, но когда у священника спрашивали, а как вот баптистские дети-то ведут себя на уроках, вообще и на ваших уроках, священники отвечали: дети баптистов очень охочи до знаний. Вот чем отличаются дети баптистов. Охочи до знаний. У них интерес есть, у них жажда, у них любознательность черпать из разных источников то, что честно, что достославно, что добродетель и похвала. Вот, в общем, какое настроение было у наших предшественников. А сейчас вот такой узкий прагматизм. И что же может дать служитель, если он замкнулся в своем кабинете, в своем отделе? И больше его ничего не волнует, не беспокоит, не колышет. Конференция церкви, интеллигенция, конференция церкви, музыка. О, это не относится к моим прямым обязанностям. И потому я туда и не пойду. И о какой же тогда вот духовности мы можем говорить, об этике, о посвященности? А вот это явление массовой культуры. Массовая культура – это первый враг духовности, первый враг духовной жизни. Издревле, традиционно, все наше служение, в том числе музыкально-творческое служение, базировалось на трех китах, на трех основаниях. Это этика христианская, эстетика христианская и духовность. Духовность, эстетика и этика. Способных, талантливых, да, мы благодарим Бога за таких людей. Но вот отсутствие христианского характера намного страшнее, чем отсутствие дарования или таланта. Что человек талантливый, одаренный, но без духовности, без христианского характера может наломать дров неисчислимое множество. А потому необходимо нам помнить о нашем призвании, о нашем избрании. Апостол Павел говорит: вы письмо Христово, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Пусть поможет нам Господь осознать наше призвание, наше отношение к Богу, к ближнему, к церковному служению, чтобы на самом деле вот быть истинным письмом Христовым. Как мы знаем, хор, музыканты – это визитная карточка нашей церкви. На что обращает человек, впервые попавший на наше собрание? Куда глаза его устремлены? На хористов, на их внешний вид, на их взаимоотношения и на их отношение к тому, что они исполняют. Качественно ли они делают то, что им поручено? Письмо Христово, но не карикатура некоего письма, некоторые такой подделки, подмены христианства. Вроде бы внешний образ христианский, церковный, а внутри нет духовности, нет укорененности, утвержденности. И нет того, что мы называем облик христианина, христианский характер. Спасибо за внимание.